Итак, друзья, сегодня у нас 7 июля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Напоминаю, есть у нас курсы бесплатные, самостоятельные, самоучители через интернет йоги по адресу курс.openyoga.ru, где можно с нуля приступить к познанию древнего наследия. Значит, в области йоги мы с вами на предыдущих лекциях рассматривали текст Шанкары, 10 шлок об Атмане. Сейчас мы будем продолжать рассматривать этот текст, но прежде чем мы это сделаем, если у кого какие-то вопросы, давайте их обсудим. Значит, я обращаюсь к тем, кто был на нашем семинаре, пожалуйста, напишите отзыв. Хотите меня порадовать, напишите отзыв. Вообще, вот на семинаре меня спрашивали, а как надо вообще вести себя студенту? Такую стратегию общую. Я полушутку, полувсерьез. Ваша задача – это примелькаться перед глазами, чтобы я вас начал распознавать, запоминать, как кого зовут, значит, и прочее, прочее, прочее. Для чего это надо? Вполне естественная работа нашего разума. Мы помним, что в мудхе или как бы такие более глубинные структуры нашего разума проникает только та информация, которую пропускает манас. Манас – это своего рода такая сторожевая часть нашего разума, которая из всего потока информации, которая приходит к нам из Вселенной, выделяет лишь то, выделяет что-то очень-очень узкое, узкий поток. И, конечно же, с течением времени мой манас пытается не допускать в будхе никаких, что называется, левых людей. По той простой причине, что очень много людей, которые, собственно, ну так, случайно интересуются йогой. И, конечно же, возникает такое желание тратить время, силы, отвечать на вопросы только лишь на тех, кто доказал, что это ему действительно интересна тема. И что этот человек в дальнейшем так или иначе понесет распространять эти знания дальше. А тратить время и какие-то там усилия на человека случайного, конечно же, не хочется, это нерационально, это нарушение второго принципа йоги. Поэтому возникает вполне такая естественная реакция нашего разума, как-то отсекать людей по каким-то критериям. Человек, допустим, первый раз появился и молчит. Ну, молчите и молчит. И спрашивать его ни о чем не хочется. Почему? А вдруг он ошибся вообще дверью, да? А ты будешь выяснять. Или он задает вопросы, но не готов выслушать ответ. Потом создается впечатление, что человек где-то дома сидел, ему стало скучно. И он решил повеселиться. То есть его не столько интересуют какие-то вопросы, сколько возможность хоть как-то проявиться, что очень хорошо, очень похвально с точки зрения йоги, но тут тоже должен быть некий такой лимит времени, праны, усилий, которые ты можешь, ну, вот таким людям уделять. Потому что иначе в противном случае они пришли, задали вопрос, не выслушав ответ, ушли, а ты не ответил на вопрос других людей, которые имеют более серьезные, долгосрочные такие какие-то планы в йоге. Вот. Ну, наконец, есть люди, которые, наоборот, приходят и сразу начинают сверхактивно притягивать внимание. Допустим, приходит человек и в течение лекции задает сотню вопросов, не давая тем самым рта раскрыть другим людям. Это тоже как бы нерационально подыгрывать таким настроением, чтобы вот лекция не превратилась в какой-то скучный монолог, диалог. Поэтому, знаете, если вы хотите сделать карьеру, где бы то ни было, в своей фирме или еще где-то, или в какой-то другой организации, где вам так или иначе надо о себе заявить, то у вас должна быть достаточно четкая стратегия, как показываться на вид, скажем, начальнику. И если кто из вас Николая Васильевича Гоголя читал, «Мертвые души», про Чичикова, про его детство, как он скрупулезно продумывал такой вопрос личного пиара, что он умудрялся так, значит, там, возвращаться из школы или там, куда-то идти, чтобы лишний раз попасться на глаза начальнику и лишний раз с ним поздороваться, раскланяться. То есть, конечно же, с одной стороны, это такие способы манипуляции всякого рода начальниками, что вызывает какой-то такой естественный вопрос, то есть, а насколько это честные способы. Я могу со своей стороны сказать, друзья, достаточно честно. Потому что так ты видишь, что человек во всяком случае вменяемый. Ты вообще его видишь, понимаете? Он просто появляется, что уже само по себе приятно. То есть, чем чаще человек появляется, тем меньше приходится резервировать праны на случай, а вдруг он неадекватный. А вдруг он, так поведет себя не так, как ты хочешь. Да? То есть, чем чаще, чем более он дружелюбно к тебе расположен, представляется, тем лучше ты его запоминаешь и так далее и тому подобное. То есть это очень важная такая составная часть. Как, конечно же, без навязывания, без таких грубых ошибок, после которых вы будете вызывать отторжение, все-таки донести до другого, что вы есть в этой вселенной. Ну и, в частности, если вы побывали на том или ином мероприятии, конечно же, напишите отзыв. Уж отзыв я точно прочитаю. Если хотите, чтобы я вас запомнил, сделайте усилия в этом направлении. В частности, пишите отзыв. Во-первых, вы поможете сами себе. Ваши отзывы будут читать люди, и если их заинтересуют, так, с такими же, как вы, мыслями, вы найдете друзей. С другой стороны, это всегда реклама любой деятельности. С третьей стороны, и я быстрее к вам привыкну. Потому что особенно тяжело, когда приходят люди учиться, а потом исчезают в никуда. То есть ты на них прану потратил, время, усилия, в надежде, что они понесут дело дальше. А они хлоп и исчезают. Вот. То есть имейте это в виду, друзья. То есть вот эта политика, как себя показать начальству или другим людям, знаете, по-хорошему, как втереться в доверие. Это целая такая наука. Совершенно нетривиально и неочевидно. Так, чудесненько. Да. Вперед. Так, остановились мы тогда с вами на четвертом. Ага, прошу.
Елена, Международный открытый йога-университет. Вот за случаем я бы хотела поблагодарить за прошедший семинар. Я думаю, все участники, ко мне
присоединяются. Мне приятно. Мой манас. Расцвел, расслабился. Так вот, это, знаете, такая как секретарша, наверное, это самое, шоколадку подарить, если хочешь к начальнику, да, проникнуть в кабинет. Ага.
Вот шоколадки нет, есть стихотворение.
О.
Я думаю, все, кто там был, поймут, о чем это.
Хорошо.
Помнят. От альпийских лугов до российских полей, осененные облаком учителей, разделенные судьбы, сплетая венки, мы запомним твой гимн до последней строки. Пропуская любовь через тело, как ток, мы войдем в твой прекрасный алмазный чертог. Ведь цветочные стрелы бесплотных богов попадают в мишень за сколько веков.
Ура! Да, действительно, друзья, вот с каждым разом из всех уголков земного шара все больше и больше к нам приезжают людей. Вообще говоря, вы помните следующий стратегический шаг, который мы должны сделать? Мы должны, опять же, усилить изучение английского. Мы должны переводить наши курсы йоговские на английский язык. И вести образование, такое же дистанционное, через самоучитель уже на английском языке. Потребность в этом колоссальная. Тех знаний, которые у нас есть, и та форма, в которой мы их, в которой мы представляем, на самом деле уникальны. Вы такого вряд ли где-то вообще встретите. В Индии, в Америке, в Европе и так далее и тому подобное. Время от времени, ну, кое-какие материалы уже переведены на английский язык, и даже небольшая их часть, на самом деле, как очень удивительно, приводит к отклику. Мне, Вике, пишут письма люди, которые вообще не знают русский язык. Очень удивляются, как, Россия, откуда? Почему не в Индии, почему не у нас? Или какие-то более предметные, допустим, моменты, что, допустим, там человек, ну, в Европе, в Америке или еще где-то изучает ту или иную тему и долго не мог решить вопрос, а тут раз и все на блюдечке с голубой каемочкой прочитал. Ну и буквально до анекдотичного случая, вот тут недавно две девушки прекрасные приехали, они сами живут в Америке, изучают там йогу обычную. Но параллельно, ну, до этого на нашем сайте, на курсах, самоучителях стали изучать, ну, в первую очередь, аксиоматику йоги. И все свелось к тому, что сейчас они обучают там того человека, ну, они пришли на занятия йогой к учителю, который давал там, ну, всякие позы, вероятно, какое-то небольшое количество теории. Так вот сейчас анекдотичная ситуация. Они пришли к нему как ученики, а сейчас учат этого учителя аксиоматики йоги, переводя наши лекции с русского на английский и доходчиво, значит, вот объясняя все положения, в том числе и, значит, вот связанные там с какими-то математическими примерами. Но вот в этом, кстати сказать, большая, как они мне сказали, трудность. Все-таки средняя такая статистическая, математическая подготовка в той же Америке, она несравненно ниже, чем у нас. Поэтому многие даже слова или термины, которые я употреблял в лекциях, когда мы рассматривали это все, не так легко воспринимается. Это разность немножко культур, менталитет. Но сам факт, человек пришел изучать йогу, превратился в учителя. Вот, поэтому так. Чудесненько, да. Вперед. Поэтому те, кто были, пожалуйста, пишите отзывы, пишите.
Игорь Группа Астра, заочный студент из Самары. У меня вот вопрос такой по поводу йоги. То есть у нас есть, ну, первоисточники, там, ну, академические издания каких-то книг, текстов. Вот, а есть, ну, передача йоги какая-то там, ну, невербальная, что ли, или, ну, от человека к человеку, к примеру. То есть вопрос у меня к тому сводится, без одной из этих составляющих, реально ли изучить йогу как-то вот и достичь высот реально?
Я могу сказать только, безусловно, лично про себя, как мне видится эта ситуация, если у нас не будет достаточно серьезной поддержки со стороны научных, академических кругов, которые вот с такой педантичностью, неангажированностью и отстраненностью будут помогать нам исследовать эти темы, мы достаточно быстро потеряем йогу, так как любая, хотим мы того или нет, школа йоги, она иногда как бы начинает выдавать желаемое за действительное. Это касается датировок, это касается некоторых интерпретаций, это касается некоторых таких чисто философских связок. И поэтому, вот, например, когда еще СССР был, была Российская Академия Наук. было вот восточное там отделение из тех, кто занимались изучением вот этого наследия Востока. Индия, Китай, Япония там, и так далее, и так далее. Так вот, скажем, лично для меня, не будь этих работ, я не знаю, я вряд ли бы чего бы то ни было достиг в йоге, потому что все-таки когда в большинстве случаев встречаешься с современными, ну теми же нашими братьями, сестрами, индусами, они все-таки достаточно огромный процент религиозности, какого-то своего понимания или непонимания в йогу привносят, что запутывает ситуацию. Но в то же самое время, все-таки надо помнить, что любое академическое изучение философского наследия, оно, как знаете, как тело без души. И вот именно этот дух непосредственно, этот вот толчок к осмыслению, конечно же, лучше брать непосредственно в живом общении. Собственно, для чего мы семинары, занятия, лекции проводим. Тогда ты начинаешь этот синтез. И исходя из этого, я бы, вот, допустим, вам всем рекомендовал в первую очередь читать литературу, связанную с восточной философией, йогой, ту, которую выпускают наши академические круги, ну, в частности, Российская Академия Наук. Вот. Поищите все там книги, которые издаются. Вот в Москве я знаю два книжных магазина, один на Цветном бульваре, другой в районе метро Академическая. С известной периодичностью там публикуются те или иные трактаты. Вот недавно они завершили публиковать «Атхарва-веду» в трех томах. Совершенно уникальное издание, это перевод Елизаренковой. Например, там же они опубликовали, вот у нас только что прошел семинар по театральной йоге или так называемой натья-йоге. Так вот, ну, наиболее вменяемую литературу вы сейчас получите, опять же, из академических кругов. Именно вот даже мы пользовались на нашем семинаре переводами, интерпретациями, взятыми из тех источников, которые были переведены вот, значит, вот эгидой Российской Академии Наук. Вот в первую очередь, друзья, пользуйтесь такими академическими источниками, а только потом уже всякого рода эзотерическими. Потому что сейчас достаточно большое количество эзотерических изданий, которые публикуют массу литературы, но зачастую качество перевода очень плохое. Заведомо такое, знаете, маргинальное, дабы привлечь интерес публики. Поэтому иногда это искажение привносит. Вот. Поэтому лучше всего синтезировать. Там и там, брат, получится это хороший результат.
Да. У меня вопрос по написанию отзыва.
Да.
Насколько распространяется там принцип тайны? Потому что можно написать отзыв своим ощущениям, впечатлениям, свой какой-то реальный опыт, но упустить, например, какие мантры вы там практиковали, какие практики. Или вот эта форма, наоборот, не стремишься к тому, чтобы другим людям это показать.
Ну, смотрите, что может единственно вас ограничивать в написании отзыва? Это чтобы вы применяли первый, там, второй и желательно третий принцип йоги. То есть, чтобы от вашего отзыва никто не страдал. А то вы можете, знаете, написать, да, ничего, семинар был, но вот окружение козлы какие-то. Особенно тот этот, Вася Иванов какой-то, да, вот он вообще такие, откуда только такие берут на свете, да?
А
это
форма практики, которую мы
делали? Ради Бога, вперед, друзья, вперед, да. То есть само содержание, у нас открытый йога-университет, это подразумевает, что все практики, которые у нас есть, доступны всему человечеству. Более того, все аудио, видео, записи будут выложены. Конечно же, есть, так сказать, техники, практики, но которые надо с оглядкой публиковать и обнародовать. Но это пускай будет дело закрытого йога-университета или значит, специально оговорено. Здесь же у нас, пожалуйста, вперед. Что хоть, вот что было, наоборот, создайте прецедент открытости. А то скажут, что, что внешне там они все такие благостные, а по ночам. А по ночам у них, да? Бог знает, что творится. Вот. То есть любая недосказанность иногда приводит к тому, что люди начинают додумывать, Бог знает что. Так как все-таки йогу, ну, йогу очень часто путают с какой-то религиозной традицией, с какой-то сектой, то понятно, все так очень осторожно иногда относятся. А вы должны показать, что к религии, к сектам вы не имеете никакого отношения. Но в то же самое время достаточно серьезно изучайте все вопросы мироздания, духовности и прочего прочего. У нас потому что как бы так, как, так это все слилось. То есть, если человек изучает какие-то вопросы самопознания, он обязательно должен быть адептом той или иной религии. Друзья, это ничего не значит. Это может быть вообще атеистом, если вам так нравится. Так, хорошо, друзья. Значит, напомнит, кто нам, чем мы занимались на предыдущей лекции, на чем мы остановились. И какой должны разбирать в этот раз мы? Да, мы должны с вами будем разобрать пятый, так сказать, пятую шлоку. И давайте кто-нибудь сейчас выйдет и громко, красиво зачтет ее. Кто желает вперед? Да. Нет. Пятая, вот она, пятая начинается. Вот она.
Нет для меня ничего ни наверху, ни внизу, ни внутри и ни снаружи, ни вдоль и ни поперек, ни в направлении восточном и ни в западном. Сущность моя, целостность и единство, подобное эфиру, неделимому и всепронизывающему. Я то, одно, неуничтожимое. Если даже Вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман весь.
Так, друзья, давайте вкратце. Сиди, еще раз по 10 надо будет это читать. Я думаю, что все поняли, что ты прочитал. Я боюсь, они даже и не уловили до конца, о чем-то речь идет. Итак, значит, в этой работе Шанкарачарья пытается приблизить нас к осмыслению, осознанию того, что же есть наше высшее Я, наш атман. И вот уже разные были даны у него возможные подходы, как приблизиться к осознанию высшего принципа Я. Вот в частности, мы дошли до пятого афоризма и, значит, будем его потихонечку рассматривать. Первые две.
Нет для меня ничего, ни наверху и ни внизу, ни внутри и ни снаружи, ни вдоль и ни поперек.
Итак, друзья, вот такое заявление. Нет для меня ничего. Вы помните, что на наших предыдущих лекциях я вас, как бы так сказать, подводил к мысли о том, как надо анализировать те или иные тексты. То есть следует их понимать иносказательно или следует их понимать буквально. Так вот, идея заключается в том, что если вы с чем-то сталкиваетесь, то вы должны не исключать, что этот текст следует понимать как буквально, так и иносказательно. И сообразно этому уже размышлять, что же хотели вам сказать, значит, этим посланием. Потому что при переходе из одной культуры в другую, из одной философской системы в другую, иногда возникает странная путаница. Вот особенно, к сожалению, этим грешат многочисленные религиозные системы философии, в которых говорят, ты должен поверить. Ну хорошо, ладно, ты начинаешь верить. Если ты начинаешь верить во что-то одно, то ты, по идее, должен верить во что-то другое. Ну, грубо говоря, если ты веришь в какие-то там доктрины гуманистические той или иной религии, то ты, по идее, должен также верить их метафизике о том, что Земля стоит на трех китах, три кита плавают в океане там, и так далее, и так далее. И вот там возникает путаница, где понимать дословно, а где понимать иносказательно. К сожалению, таких однозначных ответов мы в религии, как правило, не находим. И в результате это такое огромное поле для дальнейших злоупотреблений или выдавания желаемое за действительного при тех или иных как бы обстоятельствах. Помню, да, вы помните, для чего нужна была власть и религия в первую очередь. Любой власти нужна религия только для одной вещи, чтобы подтвердить легитимность власти. То есть вот пришел там какой-нибудь царь, министр, президент, а народ спрашивает, а откуда он взялся? И надо всегда иметь какое-то количество аргументов, почему тот или иной человек имеет право на власть. Ну, если в древности это было престолонаследие по таким, как сказать, родственным узам, то позже система передачи власти все более-более, так сказать, была. Разные варианты допускала, ну, вплоть до современной. Считается, что как бы люди должны выбрать того или иного человека, который стоит во главе власти. Но всегда найдутся кто-то недовольный и скажет, а это неправильно, а вот это ошибка. И тогда, вне зависимости, получили ли вы власть честно или нечестно, вам нужны какие-то кто-то, кто бы, как сказать, подтвердил твою легитимность. Обычно этим пользовалась религия. Но вы понимаете, да, что если в арсенале религии есть взаимоисключающие положения, то ты можешь оправдать любую власть. И этим, еще раз, очень на протяжении веков пользовались. И вот самое, конечно, смешное, когда сейчас, знаете, вот уже в нашу эпоху пытаются привнести какие-то, знаете, вот сказать, что вот вся власть там от Бога, да, то есть, или вся власть сакральна, а носитель ее помазан. Я спрашиваю, почему? А вот тут написано в таком-то источнике. Ты говоришь, так там же иносказательно миф какой-то имелся в виду. Они говорят, нет, вот в данном случае надо понимать буквально. Вот. Ну и вы помните, да, что когда по той или иной причине все-таки те или иные религиозные течения они не принимали, как бы так, против шли власти, власть достаточно быстро от них избавлялась. Помните Генриха VIII. Не понравился Папа Римский, сказал, что никаких Пап Римских у нас теперь своя, тут это свой епископ Кентерберийский, значит, кто не спрятался, я не виноват, готовьте, значит, эти плахи с топора. Вот, поэтому, знаете, вот я очень боюсь, что со временем, опять же, будет попытка уже какие-то философские трактаты из области йоги, или из области вот Адвайта Веданты так или иначе притаскивать за уши, чтобы делать свои делишки. Это совсем не смешная ситуация, когда завтра кто-то скажет, что вот согласно поучениям йоги вы должны делать то, пятое, десятое. Вот. Поэтому мы должны очень четко разбираться вот, во всех этих текстах. Так вот еще раз, значит, зачти еще раз.
Нет для меня ничего, ни наверху и ни внизу, ни внутри и ни снаружи, ни вдоль и ни поперек.
Так, стоп.
Вот еще одно надо почему, мне кажется. Ни в направлении восточном и ни в западном.
Так, теперь поднимите руку те из вас, у которых то же самое наблюдается в жизни.
Направление.
Да, знаете, там пространственный, как это называется, кретинизм. Да. То есть, когда вам говорят, вот поверните на там, живет там ваш друг там, а вы все и заблудились, запутались. У кого пространственный кретинизм? Об этом, да, об этом Об этом ли писал Шанкар или нет?
Вообще современная физика, кстати, сейчас об этом же говорит.
А, вот, да, да, правильно мне подсказывают, что современные достижения, значит, наших ученых говорит о том, что начиная с каких-то там уровней бытия нет разницы, допустим, между левым и правым. То есть вот у нас есть четко, вот слева, это справа, там, тантра левая руки, тантра правая руки, тантра посередине. Тантра мордой в салах. Понимаете, да? То есть, ну, явно выраженные направления. Вот. А тут нам говорят, что нету для него. То есть он либо он живет в области, знаете, микромира на уровне там какие-то масштабы. Григорий.
10-31.
Вот 10-30. То есть, либо Шанкар живет в масштабах 10-31. Друзья, это не нанотехнология. Нанотехнология это 10-9. Тут гораздо меньше. Да, то есть. Вот. И вот у него там такой мир. Ну, ни впереди, ни сзади, ни лево, ну, очень маленький. Вот. А может быть он пытается сказать, что вот такого размера наша тьма. Что 10-31, и вот да, вот действительно для вашего высшего я, который такой малюська, и нет ничего. А может он имел что-то другое. Еще раз, и следующий кусочек.
Нет для меня ничего ни наверху и ни внизу, ни внутри и ни снаружи.
Вот стоп, ни внутри и ни снаружи. Угу. Вот теперь смотрите, да? Вот сядьте сейчас, каждый из вас, закройте глаза и заткните уши. А еще можете нос закрыть и рот. Все, выходим. На самом деле есть такое упражнение, в частности, в некоторых школах йоги оно называется. Оно называется йони-мудра, где от человека просят сделать следующую вещь. Сесть с прямой спиной, определенным образом подышать, затем с известными с известными визуализациями, закрыть глаза указательными пальцами, так, прижать уши большими, нос, значит, там, какими остались, рот какими-то другими, и полностью погрузиться в свой внутренний мир ощущений. И якобы в известных условиях это может подвести вас к спонтанному осознанию, как вы сделаны внутри, в частности, к осмыслению, чем является ваша базовая жизненная энергия, энергия кундалини, ваше сознание, а через осознание энергии кундалини уже подойти к осмыслению, что вы есть на самом деле, то есть к постижению своего высшего я. То есть вы как бы отключились от внешнего мира. Вот. А тут нам заявляют, что для него закрывай глаза, уши, рот и нос, не закрывай, ничего не меняется, нет разницы между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Обычный человек, западное общество потребления, привык жить снаружи. Ему говорят, купи мобильный телефон, по прикушку снаружи, будешь счастлив, он говорит, денег нет. Ему говорят, иди в кредит возьми. Идет, берет в кредит. А потом к нему приходят, говорят, где телевизор? И он говорит, а у меня, я же потому не расплатился кредит еще за телефон, а у меня телевизор. Он говорит, да ладно, возьми еще. И вот так вот без конца, и получается, что мы как бы, нас вытягивают вот такой заманухой всю нашу внимание, прану, энергию вовне. А вовнутрь посмотреть, что там внутри, страшно. И не привыкли мы. Потому что у нас современная модель цивилизации вытаскивает снаружи, чтобы мы устраивались на работу, работали каждый день, потом зарабатывали деньги, покупали мобильный телефон, через 2 месяца его выбрасывали, опять шли на работу, опять зарабатывали, покупали следующий мобильный телефон. То есть, и вот как белка в колесе мы должны прыгать. Но вовне, потому что вовнутрь ушел, понятно, ты не пошел на работу. Выпал, значит, из вот этой схемы по зарабатыванию денег. Поэтому современному обществу совершенно экономически невыгодно вас выпускать. Вы должны снаружи быть. Вот. Ну ладно. Снаружи так снаружи. А тут он говорит, что снаружи меня нет, что внутри меня нет. Друзья, поднимите руку, для кого нет разницы, снаружи или внутри. Теперь поднимите руку, для кого... А, вот, нет.
Я знаю один пример.
Очень интересно выслушать его.
Что за пример? Есть такой некий господин Мёбиус.
Это что за господин?
У него... Он ученый, у него есть некая лента, которая...
Не, подождите, я тут финансиста видел этого, забыл, как его зовут, Мёбиус, он все тут инвестировать... предлагал, как у дядечка лысый, это не тот?
Нет.
Это другой, да?
В общем, его лента представляет собой пример односторонней поверхности. Односторонней поверхности. Вот, односторонней, как?
Одномерного пространства.
Одномерного пространства.
Это одномерное пространство.
Вот, в общем, фишка в том, что у нее...
Это односторонняя поверхность.
То, что одна сторона, то есть начинает...
Нет, ну если в рамках, так сказать, поверхности рассматривать, то можно сказать, что и пространство одномерное, но там другое, там односторонняя поверхность.
Вот, и если двигаться по одной стороне этой ленты, то в конечном счете ты проходишь... как внутреннюю сторону, так и внешнюю. Возвращаешься к тому месту, где ты начал. То есть фактически ты все время не меняешь сторону.
Это очень абстрактно. Возьмите листик бумажки, у кого есть под рукой. Есть, да, вот уже готовая. Возьмите полоску бумажки, любой. Где-то здесь ножницы. Дайте мне листик бумажки, я просто покажу, что имелось в виду, это интересно. Да, но слишком... потоньше немножко. То есть, если вы возьмете полоску бумаги, то вы можете соединить ее вот в такое колечко. И если вы возьмете ручку и начнете рисовать снаружи, то вы по кругу пройдете, а внутри так будет чисто. Но если вы возьмете эту же полоску, эту полоску развернете, значит, ну вот видите, расстояние не помогает, то есть повернете ее, значит, на сколько-то там градусов, чтобы она как бы так переплелась, да, вот получится такая, да, и начнете рисовать, то вы в результате полностью с двух сторон все нарисуете. Но особенно интересно, если вы начнете ее по этой нарисованной полоске потом резать. Обычно человек думает, что получится два кружочка, ничего подобного. Останется один кружочек в два раза длиннее. Поэкспериментируйте, детишкам покажите очень наглядно, очень интересно. Я когда-то ехал в электричке, оторвал от этой бутылки кока-колы наклейку, она с одной стороны липкая. Ну, правда, ножницы были с собой, мы ее порезали на это, и пока ехали, экспериментировали. Дети были в восторге, просто в восторге. Вот, вероятно, это имелось в виду.
А пример можно еще?
Да, но только какое имеет отношение, друзья, вот эта бумажка, во-первых, к человеку, а во-вторых, его высшему я. Не является ли это подмена понятия?
Ну, можно.
То есть, или ты хочешь сказать, что сам этот Мёбиус тоже... был бумажкой.
Ну, я просто хочу проверить, как внутренняя и внешняя сторона этого кольца можно сравнить с микро- и макрокосмосом.
Вот видите, друзья, видите, как вот у вас не критично прыгают мозги от конкретики к аналогии. А ведь здесь не сказано, что это аналогия. Здесь не сказано, что надо понимать про бумажку. Здесь говорится про людей, ну, судя из контекста. Да.
Ну, просто пришла на ум такая вещь, как камера сенсорной депривации, кажется, называется.
Когда очень вот... интересно, сюда поближе. Да. Что за камера?
Вот как раз по поводу Алексей Дубас. Как раз там стирается граница между ощущениями человека внешним и внутренним.
Так это... что это за камера?
Когда камера была... совсем, ну то есть, насколько я там читал чуть-чуть, это в 60-х, как-то,
да.
полтора года, там... профессор Лили, кажется, автомобиль, он изобрел такую ванну, что ли, ну, наполненную жидкостью, в которую кладут человека. И у него полностью вот плотность раствора, так, температура подобная, что он перестает чувствовать какую-то среду вокруг себя, и в полной темноте вот, он сливается с среду, в которой пребывает. И там теряется чувство времени, чувство пространства, и поэтому, ну, то есть начинается как-то разум на
самом деле. Проблема одна, у вас с ума сходит, в основном.
Вот. Момент того, что внешнее и внутреннее как-то
стирается. Ну подождите, подождите. Может быть, действительно у вас стерется представление там о каких-то привычных вещах. Ну что, вы хотите сказать, что он, находясь в этой ванне, так же четко ощущает там границы этого бассейна, как, не знаю, там, свои какие-то внутренности? Или, допустим, рядышком с ним, представьте, рядышком с ним в этой ванне плавает такой же, как он. Буквально в метре на расстоянии. И если стирается граница, да, между внешним и внутренним, он может, ну как, он должен почувствовать другого человека, а он его не чувствует.
Нет, это не граница стирается, это органы чувства перестают воспринимать.
Да, абсолютно правильно. То есть это эксперимент по тому, как показать, что насколько наше представление о мире зависит от наших органов чувств. Стоит их грамотно отключить, как наши привычные представления о Вселенной полностью начинают искажаться. Но здесь несколько по-другому. Про снаружи и внутри. Итак, друзья, среди вас тоже нет ни одного человека, для которого что внутри, то и снаружи. То есть нет разницы. Или есть все-таки такой человек? Нет.
А,
да.
Когда мы слушаем брат, мы слышим, как море плещется. И слышим, как себя внутри. Можно то же самое слышать снаружи.
Нет, нет, опять же, вот в более полном, ну, знаете, вот как определить, снаружи или внутри? Вот это же две большие разницы. Вот я сейчас стукнул кулаком по полу, одна вещь. Я стукнул кулаком по человеку, да, совсем другая вещь. И вот сказать, что для этого человека все равно, по нему ли бьют и бьют рядом. Вы встречали таких людей?
Не разу.
Не разу. А вот скоро будете сами все. Кто-то будет головой биться, а у вас шишка вырастет. Йогой начнете заниматься? Ну, это я уже так, слово. Хорошо, дальше читай.
Сущность моя, целостность и единство. Подобно эфиру, неделимому и всепронизывающему, я то одно неуничтожимое. Если даже Вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я Атман есть.
Вот. И вот смотрите дальше такое заявление, очень интересно. Я подобен эфиру. Друзья, я сразу хочу напомнить вам, что под словом эфир понимается не нюхательный эфир. Вот, а скорее, знаете, не этот эфир, как это... Прямой эфир, да, там какие-нибудь телепередачи. А та концепция устройства Вселенной, которая вот доминировала в средневековом, в средневековые времена, и отчасти была ну, также популярна одно время в физике начала 20 века, до тех пор, пока не выяснилось, что скорость света не зависит от...
скорости
от системы карток, более общей, от системы координат ее измеряющей. То есть получается, хоть так мери, скорость света одна и та же. Ну, к примеру, да, вот вы едете на поезде, и по идее, если вы стали и посветили фонариком вперед поезда, то свет должен лететь быстрее. Почему? Ну вот свет, но ведь фонарик сам же движется с поездом, то есть скорость света плюс скорость движения поезда в одну сторону. И наоборот, если бы вы посветили назад, когда вы на поезде едете, то скорость света вроде как поменьше должна быть. Почему? Потому что, конечно же, свет туда со скоростью перемещается, но вы-то на поезде перемещаетесь вперед, и из одного надо вычесть другую. Ну то есть это разумный пример, ну еще давайте более простой. Вот, ну вот сегодня будете возвращаться с этой лекции, там, допустим, подойдете к мусорке любой, возьмете скомканный лист Мёбиуса, да, который предлагают здесь сделать, и на ходу кинете его вперед. Скорость этого, значит, Мёбиуса, одноповерхностного, будет складываться из той скорости, с которой вы ее кинули, плюс ваша скорость, с которой вы шли. А если вы это кинете, будете идти и кинете назад, то, соответственно, скорость будет вычитаться. И поэтому можете так рассчитать хитро, что, проходя мимо мусорки, с известной скоростью будете двигаться вперед, а кинете с равной скоростью назад, чтобы все это в аккурат в мусорку бац и попало. И, казалось бы, такое очень хорошее пример, да, а вот в отношении света он не работает. Просто не работает. Это какое-то чудо. Так вот, после этого физики полностью отказались от концепции эфира, то есть от некого такого носителя пространства. Вот у нас есть понятие пространства. Вот в этой комнате пространство. И считалось, что есть такая как бы структура или субстанция эфир, которая как раз отвечает за то, чтобы пространство было. А, допустим, тот же свет представляли как волны, которые по этому эфиру распространяются, подобно волнам на воде, кругам. Собственно говоря, вот это возникновение термина «прямой эфир» или там «эфир радиотелепередач» — это как раз отголоски вот такого неправильного представления об устройстве нашего Вселенной. Вселенной, которая, безусловно, возникла в физике, но потом плавненько перешло в другую, как сказать, область. Уже, я не знаю, что. Пропаганда и агитации. Вот. Так вот, здесь сказано, что... Да, и вот эта концепция эфира подразумевает, что она пронизывает все. То есть, если есть эфир, то в него можно что-то поместить. То есть, понятие эфира было подобно понятию пространства.
Это понятие допространственное получается.
Ну, в более серьезных, конечно, йоговских текстах там считается, что понятие нашего физического обычного пространства, вот, это частный случай более глубинного принципа пространства. Ну, давайте пока не будем в такие дебри залазить, а просто будем подразумевать, что под словом эфир имелось слово пространство. И поэтому вот с этим переводом давайте еще раз перечитаем.
Сущность моя, целостность и единство. Подобно эфиру,
подобно, значит, соответственно, пространству,
неделимому и всепронизывающему.
Вот. То есть получается, что в Шанкара вот таким образом нас подводил к осознанию, а что же есть наше «я», и подвел к очень странной идее, заключающаяся в том, что наше «я», строго говоря, везде. То есть обычно мы в своей бытовой жизни или там под влиянием тех или иных, может быть, даже религиозно-философских доктрин, имеем такое смутное представление, что вот он есть «я», у меня есть тело, мой внутренний мир – это то, что внутри тела. Внешний мир – это то, что снаружи тела. А также у меня есть маленькое мое «я», которое где-то там внутри тела. Где-то там оно прячется как-то. Большое, маленькое – это уже другой разговор, но оно явно внутри тела. А тело определяет, где заканчивается внутренний мир и начинается внешний мир. То есть, согласитесь, достаточно привычная такая вот картинка. И вдруг такое заявление следующее. А на самом деле это иллюзия, это привычка ваша. Считать, что вы маленький внутри этого тела. Это просто привычка думать, что вы как бы, ваше «я» в большей степени находится внутри вашего тела, чем снаружи. На самом же деле, ваше «я» везде одновременно. Или по-другому можно сказать, ваше «я» выше, чем концепция пространства. То есть, вот вы сейчас сидите в культурном центре просветления, в городе Москве возле метро Новослободская на лекции. И вам кажется, что ваше «я» находится здесь. А скажем, сколько километров так, до центра Москвы? Пару километров есть, да? В 2 километрах отсюда находится Красная площадь, скажем. И вы в полной уверенности, что вас там нет. Или у кого-то по-другому, поднимая руки, да? Кто находится и здесь, на Красной
площади. Это просветление, когда человек начинает понимать, что это есть.
Или шизофрения.
Это сужение, шизофрения – это сужение сознания.
А я в этом отношении чем от вас отличаюсь? Я такой же, как и вы. Я, знаете, я не в плане того, что я учитель человечества, я голос за кадром. Все эти слова вы можете сказать сами себе, без меня от этого ничего не поменять. То есть мой фактор, как меня, будь я даже Господом Богом, он не привносит в эти размышления ничего. То есть это ваша личная задача для каждого из вас. То есть согласитесь считать, что вы сейчас не в КЦ просветления, а на Красной площади, идея какая-то необычная. Ну, помните, у нас там еще одно место, где мы йогу проводим, возле метро Автозаводская, не знаю, сколько километров отсюда до Автозаводской.
12.
Сколько?
12.
Вот, хорошее замечание прозвучало. Это идея необычная для ума. Но подождите, да? То есть вот представьте, что вы одновременно не только здесь, вы еще одновременно на Красной площади и в нашем центре на Автозаводской тоже. Сейчас. Прямо
сказать, размазаны по всей Вселенной.
Абсолютно правильно. Значит, получается, что мы как бы размазаны по пространству. Ну так можно дальше продолжать границы, скажем, вся планета Земля. Или плюс еще Луна. Или плюс еще какие-то другие галактики Вселенной. И вот именно об этом хотел сказать Шанкара. То есть вот так подводя нас через вот такие вот, может быть, описательные приемы, которые в первую очередь должны на себя как бы проецировать. Он заявляет, что ваше «я» каждого из вас везде. Ну вот отсюда, кстати, следующая сверхспособность, о которой сказано во многих йоговских трактатах, что в этом отношении вам не надо перемещать себя, чтобы оказаться где-то в другом месте, а всего лишь достаточно научиться способностью материализовать себе тело, через которое проявляться. Понимаете, да? То есть вот говорят, вот с какой скоростью можно, ну, таким образом, йог или йогиня может путешествовать по Вселенной, если, скажем, они владеют, ну, допустим, с какой скоростью йог может долететь до Альфа Центавра, да, вот. Строго говоря, лететь никуда не надо, он уже и так там. Но вопрос другой. Умение, как бы так, создать там тело и перенести внимание нашего высшего «я» на это новое тело. Вот скоро нас ждет семинар под эгидой тибетских йог. Вы помните, что мы рассматриваем 6 йог Наропы в качестве такой характерной иллюстрации тибетских йог. И в частности, одна из йог Наропы посвящена способности выходить из своего тела и входить в тело другого человека. Очень странная способность.
А цель какая?
Господи, друзья, ну что же вы, давайте, как, ну что это, вот я говорю, вы вот так вот, бац, прервали, вы что-то так вот, раз, у вас эмоция. Вот что вы мешаете кому-то, ну как-то же надо думать, что подождите немножко, я потом скажу вам, а теперь какие вопросы? И вот тогда вы скажете, а какая цель? А так немножко создается впечатление, что вы не можете дождаться этого момента. И обязательно спрошу, какие вопросы. Сбивается иначе мысли. Так, трудная тема. Цели самые разные могут быть, как благие, так и не очень благие. Это просто йога, умение, способность. Какая цель, не знаю, в розетке, где-то здесь розетка для электричества, какая для нее цель? Ну, что купите, то и включите, да, вот, вот и такая цель. Вот. Ну, я прошу, не перебивайте, а то сбивается сильно наша лекция. Так вот.
Извините, пожалуйста.
Да, хорошо. Извини, понимаю. Вот, так вот, возникает вопрос, а как это вообще в принципе может быть? Я это я, кто-то это кто-то. И вот очень интересное положение, что достаточно всего лишь известными методами сперва перенести свое внимание, то есть как бы акцент на другую точку пространства, чтобы за этим вниманием переместилась и ваша прана. Но об этом мы поговорим, что касается вот этой йоги, йоги переноса сознания из одного тела в другое, мы поговорим на тибетском семинаре вот, о шести йогах Наропы. Здесь же такая более, знаете, такая более философская, фундаментальная концепция, что на самом деле мы можем переноситься ну, куда угодно. Потому что мы везде, абсолютно везде. Правда, тут же, вот вы люди неискушенные, неискушенные люди, физику не изучали, не изучаете и, вероятно, не будете изучать. Ну, потому что наша страна деградирует, вы что. Вы привыкаете, вот как это самое, знаете, привыкаете любить и жить таким образом жизни, которым живут сейчас в Африке где-нибудь, в странах третьего мира. Это ваша судьба. То есть, чего вы на физику замахиваете? Пора уже, знаете, от этики отказываться. Ну, вы того ли изъявите, а вот ваши правители... Им, еще раз, им невыгодно это. Модель такая, что невыгодно. Атомную бомбу вы уже сделали. Вот физики, да, вот в России, атомную бомбу сделали, ну и все, и нахрена нам физика, разогнать всех там. А под это дело еще и математику упростить. Или там, пускай на Запад уезжают, там говорят, ценятся. А здесь-то на какой хрен? Здесь нам, ну что нам сейчас здесь нужно?
Общество сотрудничества.
У нас вон это самое, министерство, это самое, внутренних дел увеличилось во сколько раз, да? Миллионы. Да? У нас одних охранников. Знаете, что в России охранников миллион человек. Миллион. Это помимо милиции, армии и прочего, миллион охранников. Друзья, это армия, это приличная армия. Чем они? Что они производят, друзья? Они сеят, пашут. Они интеллектуальным трудом занимаются, там, физику, математику. Развивать. Нет, они охраняют тех, кто боится за свое имущество. А почему боится вас? Откуда страх? Страх, как правило, возникает тогда, когда есть из-за чего бояться. Значит, кому-то нагадил. Потому что такого количества, ну это очень много. У меня вообще возникает интерес, в России какой процент людей действительно хоть что-то создают. На заводе трудится там, или ученый. Ну да ладно, привыкайте. Вы страна третьего мира, черт. Бананы.
Гражданство поменяли?
А?
Что-что? Гражданство поменяли.
Какой гражданство? Нет, ну я под вами говорю, я сейчас выступаю в роли голоса за кадром. За кадром. То есть скажу ли это вам я? Или скажет кто-то другой, скажет ли человек с российским гражданством или с американским, от этого хоть что-нибудь поменяется? Или вам легче, может быть, будет, что вам скажет это не там, гражданин Российской Федерации, а гражданин Америки? Ну, я немножко вас сперва так специально. Почему? Потому что это серьезная вещь, это ваш образ жизни. Так вот, физики вы не изучали, не изучаете, изучать не будете, не нужны вы должны быть хорошими потребителями. Ну, лучший вариант это офисный планктон. Дешево, сердито, амбиций много, делать ничего не умеет. Менеджеры копи-машин, понимаете? Менеджер ксерокса. Да, так вот, сразу же, когда мы говорим, из физики есть такое понятие, что пространство очень жестко увязано со временем. И мы не имеем права сказать, что сейчас на альфа... Сколько сейчас времени?
5.
Вот, 15 минут шестого, да? Вот мы не имеем права сказать, что сейчас на Альфа Центавре 15 минут шестого. Более того, мы не имеем права сказать это даже в относительности каких-то объектов или явлений на Земле. Потому как время – вещь очень странная. Она зависит от многих факторов. Согласно там, частной теории относительности Эйнштейна, время напрямую зависит от скорости движения. Если ваша скорость движения приближается к скорости света, то для наблюдателя, который, значит, видит вот эти ваши эти самые гонки, значит, ему представляется дело так, что у вас остановилось время. Вот также есть свойства у, это уже из общей теории относительности следует того же Эйнштейна. Ну, надеюсь, что Эйнштейн вы знаете. Это не этот самый, не футболист, понимаешь? Не кличка, да? Вот, да. Так вот, из общей теории относительности следует, что гравитация влияет на течение времени. Чем массивнее, грубо говоря, объект, тем медленнее течет время. Вплоть до того, что, как говорят, что возле черных дыр оно вообще останавливается. То есть очень странное такое понятие «время». Но мы привыкли к чему-то более обычному, что вот и сейчас здесь время, там, скажем, 15 минут шестого, и на Красной площади, на Альфа Центавре, и где угодно. А это не так. А это не так. И вот возникает такой сразу же вопрос, да? А что это там у Шанкары? Получается, что если мы везде одновременно, а как же со временем-то быть? Одна часть меня в одном времени, другая часть, то есть то пространство, которое летит вместе с космическим кораблем со скоростью света, там другое время. Знаете, можете себе представить, как мужика расколбасило, да? Что у него куча времен, его же самого, да? Да.
Ну вот как пример, например, когда...
Сюда, поближе, погромче, очень интересно выслушать ваши мысли на этот счет.
Международный открытый йоговый университет Алматы, Марина, 36. Ну вот как пример такого, что мы, допустим, не только здесь, да, но и можем быть в каком-то другом пространстве, это вот то, что мы рассматривали на предыдущей лекции, это, к примеру, пространство сновидений. Да, вот мы одновременно находимся... Здесь, но мы можем спать, видеть сон, как будто мы на Красной площади, да, и, допустим, для нас там во сне прошла целая жизнь, а мы просыпаемся и понимаем, что прошло всего лишь 15 минут.
То есть вот такая интересная связка с предыдущими нашими рассуждениями, где Шанкара настоятельно рекомендовал нам исследовать состояние сна, а также состояние сна без сновидений, как такой достаточно быстрый метод к осознанию своего высшего «я». Ну что ж, интересно, надо подумать, действительно, как это можно еще и с таким подходом связать. Но все равно факт остается фактом, что получается из этого афоризма, что мы везде с вами, а из уже, так сказать, интерпретации современной физики следует, что наше высшее «я» находится вовне времени. То есть оно выше, чем понятие «время». То есть в этом отношении получается, что, знаете, как у физики считается, что мы с вами живем скорее не в пространстве, а в так называемом пространственно-временном континууме. Что мы не можем вообще говорить о пространстве, не говоря о времени. И мы не можем говорить о времени без пространства. Одно тут же подразумевает другое. Знаете, как вот в России там некоторые виды деятельности сразу же подразумевают коррупцию. А коррупция сразу же подразумевает некоторые виды деятельности. Вот, сейчас, секунду. И, значит, получается, что как бы наше «я» вне пространства и вне времени. Таким образом, оно может проявляться в любой точке пространства. Возникает следующий вопрос, а как насчет времени? Может ли оно в этом смысле играть со временем или нет? Владимир что-то хочет сказать? Или уже не хочет?
Насколько я помню.
Сюда, громко, с чувством, с толком.
Владимир, третья группа, заочно учащийся, город Запорожье. Насколько я помню, там еще материя обязательна, иначе как бы...
Материя где обязательно?
Ну, вот вы
говорите, у Эйнштейна.
Современные ученые, вы говорите, что пространственно-временной, но там еще, по-моему, материя обязательно. Из материи, ну, как получается, друзья, нет пространства и нет, соответственно, нет и времени.
Видите, там тоже очень изящная такая...
Изящный
такой переход. Вообще говоря, если вы хотите понимать глубины йоги, вы также должны понимать все глубины современной науки. Надо сказать, что наука в этом, да, вам спасибо. У того же Эйнштейна есть такая очень известная формула о том, что материя, по сути дела, это форма энергии. Ну или по-другому, материя это конденсированная или замороженная энергия. А такого понятия, как в чистом виде материя, ну, нет.
Ну, Е равняется МЦ квадрат.
Да, знаменитая формула, Е равняется МЦ квадрат. То есть, и есть еще дальнейшие размышления, рассуждения, тоже очень интересные, о том, что фактически можно свести рассуждение о пространстве к рассуждениям об энергии. Получается, что пространство... как функция энергии. Ну, со всеми вытекающими последствиями, что если у вас достаточно много такой источник энергии, то можно что-нибудь придумать в плане того, как-то воздействовать на пространство, всякие там нуль-переходы, телепортации, значит, и прочее, прочее. Аналогичная же ситуация в отношении времени. Но там не все так просто. Вы помните, что мы с вами живем в той части Вселенной, которая согласно йоге попадает под закон кармы. Закон кармы – это закон причины и следствия. Мы с вами привыкли, что сперва есть причина, а потом следствие. И мы никогда не видели, или может быть кто-то видел, когда сперва следствие, а потом причина. Поэтому мы можем говорить о однонаправленном линейном течении времени. И вот вопрос, можно ли с помощью энергии развернуть это течение вспять или как-нибудь что-нибудь еще сделать, этот вопрос открыт, его обсуждают как ученые, так и фантасты. Но неважно, нам надо разобраться, в общем-то, в более таких нас ближе касающихся вопросах. Значит, а именно, какими свойствами может обладать наше «я». Еще раз, давайте, сухой остаток. Сухой остаток, что наше «я» вне пространства. Или может оказаться одновременно в любой точке пространства. И вот прозвучала реплика о том, что все остальное – это всего лишь наше представление. Точнее, представление нашего разума. Мы привыкли к тому, что это так. Я в свое время, когда изучал физику, наши учителя нам говорили: ребята, есть вещи, которые вы не сможете себе до конца представить, но которые вы будете понимать. То есть вы не сможете себе такую какую-то аналогию жизни модель нарисовать, но вы будете ее понимать. И опять же на вопрос, а как это может быть, что ты понимаешь то, что не можешь представить, всегда был ответ один и тот же. Что к этому надо привыкнуть. С этим надо привыкнуть жить. На вопрос, ну а как же что это, как это привыкать, да? То есть нас себя что, заставляет насиловать? И ответ звучал, что на самом деле то, как вы сейчас воспринимаете мир, это тоже привычка. Вам просто кажется, что все такое логичное, последовательное, просто кажется. Да, какая-то реплика была. Да, прошу. Погромче сюда, погромче по это. А то нас не услышат, у нас там трансляция по всем странам, городам и континентам, да. Ну, до всей Вселенной, разве что только когда будем мысленно это самое излучать. А,
пришла так аналогия, когда Шангарачарья зачитывался, цитата, что когда вот программист программирует игру какую-то,
да,
это тоже своего рода Вселенная, мне кажется,
да,
на экране монитор.
Да, да.
Там человечки бегают, города какие-то маленькие. Ага. Вот. И все это, вот эта Вселенная, она вся живет на экране монитора.
Да.
Монитор. Вот. А вся информация об этой компьютерной Вселенной, ну и об этой игре, она создается конкретным программистом,
да,
тире Богом для этой игры. Он как бы Богом, ну, для создателя.
Слушайте, я никогда не подозревал, что программисты, да, ведь видите, оказывается, купивается наслаждание, а Бог, а ты человек, а я порву на кусочек.
Вся эта игра запрограммирована на жестком диске, то есть конкретные вот эти человечки, они записаны в виде файлов. А файлики, они действительно, вот как Шанкаричерия правильно отмечает, что они действительно нет на жестком диске ни левого, ни правого, ни верха, ни низа, ни запада, ни востока. То есть на жестком диске все файлы, они распылены в этом.
Да ладно вам, да вы бы их не нашли бы. Нет, ну как же, если нет.
Они распылены. Вот если карту файлов взяли,
карта-то есть.
Распылены. Они распылены.
Нет, они что значит распалены? Они-то распалены-то распалены.
По всей Вселенной, по всему жесткому диску. И вот это очень сильно напоминает утверждение Шанкарачарьи.
Нет, понимаете, не совсем, по-моему, корректное сравнение. Но не важно, все равно очень интересно. Спасибо, да. Хорошо. Про программистов, да, что они себя мнят маленькими богами. Так. Дальше. Еще раз зачитаем этот самый шлоку.
Сначала?
Да, сначала до конца.
Нет для меня ничего ни наверху и ни внизу, ни внутри и ни снаружи, ни вдоль и ни поперек, ни в направлении восточном и ни в западном. Сущность моя, целостность и единство, подобно эфиру, неделимому и всепронизывающему. Я то одно, неуничтожимое. Если даже Вселенная исчезнет, я останусь. Я блаженство и единство. Я атман.
Замечательно. Вот видите, как Шанкара постепенно начинает расшатывать наши привычные представления о самих себе, дабы подвести к более правильным представлениям. Безусловно, это не является описанием нашего высшего «я», это является всего лишь своего рода толчком, который должен заставил бы быть наш разум размышлять и натолкнуться на то, чем является наше «я». Есть ли у кого какие-то вопросы? Да, прошу.
Игорь, группа Астра, заочный студент из Самары, у меня вот такой вопрос. А бывают же ситуации, когда человек, допустим, ну, путешествует, там куда-то он поехал,
ага,
в какое-то место, где он, ну, в этой жизни вроде как не был никогда, он приезжает, у него ощущение, что, ну, что-то такое родное, и он там как бы ощущает себя, возможно, как дома, как говорится. То есть, и в принципе, и по себе так вспоминаю, тоже бывает, приедешь куда-нибудь, и кажется, что
уже был.
Да, уже либо был, то есть ты как-то спокойно, то есть реагируешь на это. Может, как-то тоже связано.
То есть связано ли дежавю с нашей способностью нашего высшего Я быть вне времени, вне пространства, ну или проявляться в любой точке, соответственно, пространстве. Ну, друзья, что касается дежавю, то тут, понятно, можно найти более простые объяснения, нежели такие, знаете, фундаментальные. Потому что, в конце концов, как тогда можно отличить одну точку пространства от другой? Почему в одной точке, значит, у вас ваше Я себя осознает, как если бы оно там было, а в другой нет? То есть это, собственно говоря, тогда все точки, по идее, должны быть равноузнаваемы, даже в тех, которых вы произвольно выберете. Я думаю, что все-таки попроще можно найти объяснение. Далее идем, друзья. У кого есть еще вопросы?
Нет.
Да, пожалуйста.
Я да. Не обязательно.
Ну, лучше сюда, почему? У нас трансляция через интернет, и из того угла совершенно ничего не слышно. Вот хорошо бы представиться, громко сюда прошу.
Меня зовут Лана Рылянцева, я являюсь инструктором Центра совершенствования для человека.
Не-не, у нас здесь другая, как говорится, градация. У нас здесь очные студенты. Да, гость, скорее, вы попадаете под категорию вольный слушатель, вот так вот, да, нашего университета.
А я, насколько вот услышала сейчас, вы трактуете текст мастера, да, или вот священное писание. Есть ли у вас личный опыт или живые учителя, которые могут вот те знания, которые вы обсуждали, реально показать практически?
Да, то есть вы впервые на этой лекции, то есть на предыдущих лекциях?
Нет, я же вольный слушатель.
Нет, ну мало ли, может быть, вы были на предыдущей лекции, потому что это у нас уже не было, да? Тогда я вас отсылаю к предыдущим четырем. Вот как раз мы начали рассмотрение этого трактата именно с вопроса, как бы, с ответа на эти вопросы. А откуда все это взяло? Откуда мы знаем, что это так? И так далее, и так далее. Вот, поэтому, значит, зайдите на сайт openyoga.ru, найдите там выложенные предыдущие лекции, аудио- и видеозаписи. И там в полном объеме вы можете познакомиться вот именно с ответом на ваш вопрос.
Спасибо.
Пожалуйста. Следующий, у кого есть вопросы, друзья? Или нет?
Ну,
да, прошу, да. То есть я что хочу сказать? Это вот правильные вопросы задают, очень хорошие. Но вот как раз именно их мы там и обсуждали.
Светлана Ерохина, группа Астра. У меня такой небольшой комментарий. Собственно, Шанкарачарья, да, как и в предыдущих шлоках, говорит нам о том, что если мы сознаем себя тем, кем мы являемся на самом деле, то начинают исчезать границы между нами и другими людьми, между внутренним миром и внешним, что мы можем уже, обладая таким могуществом, управлять событиями так, как мы сейчас можем управлять там, ну, частями своего тела. Вот. И чтобы лучше осознать, что имеется в виду. Ну, на самом деле, не обязательно даже достигать просветления, а, например, те же быстрые методы, они, ну, очень эффективно начинают приближать нас к пониманию, что имеется в виду, когда говорится об абсолютной свободе и об исчезновении границ. Когда мы в практиках даже не визуализируем, не представляем, а ощущаем, через ощущение тела приходит понимание, что мы, по крайней мере, в рамках практики, да, для начала, что мы вот все женщины в этом зале. Вот, что, например, наш муж – это все мужчины, все партнеры в этой практике. Мы начинаем чувствовать состояние, вот эмоции, так же, как свои.
Ну, и, Свет, здесь надо это какие практики описать, а то так не совсем понятно.
Йог триады, тантра, йоги, да, йоги влюбленности.
Ну, более общее, вот я не зря, спасибо, значит, вот, смотрите, я вот, когда мы читали, не зря такую фразу подкинул, что наступит время, когда кто-то будет биться головой, а шишка будет вырастать у вас. В каком случае это возможно? Только лишь в одном случае, когда граница вашего существования будет расширяться. И как учит нас йога, и как каждый из вас может достаточно быстро, легко убедиться, если будет серьезно заниматься йогой, потом вдруг вы начнете понимать, что вы больше, чем свое тело. И вам не безразлично, что творится за пределами этого тела. Но на самом деле вы даже уже сейчас без йоги имеете опыт это переживать. Вот я приведу такой пример. Я спешил на одну встречу и поймал, значит, этого, как называется? Ну, такси — это слишком громко сказано. Бомбило, да, бомбило. В этих узких кругах он называется. Вот, и мы ехали быстро по дороге, а знаете, какие у нас дороги? После Второй мировой войны, еще после бомбежек, дыры не закрыли. И вот каждый раз, когда он колесом наезжал в ту или иную дыру, привет Путину! Привет Путину! То есть он, конечно же, говорил все, что он думает обо всех вместе взятых, значит, наших правителях и каждом по отдельности. Да. Но было интереснее другое. Вот ощущалась боль физическая, что вот он ощущает свою личную физическую боль, когда, как говорят, шрус или как вот эта вот фигня называется, да? Он бац, он сломался, не сломался, или можно ехать дальше, потому что на большой скорости. То есть человек начинает как бы идентифицировать себе уже с, допустим, с машиной, которая ему дорога. Видите, как у этого летчика нашего, этого Мересьева, да, который когда летал на самолете, он чувствовал, что машина его, самолет, это продолжение его. И он не может сказать, где он останавливается. И даже вот на таком уровне, как бы, ну, эгоистическом, да, то есть вот мужик переживал за свою машину, и было все для него не так, ну, безразлично. Так, друзья, я попрошу, давайте потом поговорите, потом как-то так слышу, что кто-то говорит, я отвлекаюсь. И потом я имел возможность наблюдать другую картину. Значит, та же самая ситуация, но подвозил меня уже по той же самой дороге, ну там надо подробности, но остановился водитель маршрутки. Водитель маршрутки, пустая маршрутка ехала, и мы ехали то же самое, да, а ему было абсолютно до фонаря, потому что маршрутка была не его. Ну, то есть, знаете, как, вот он пришел, устроился на работу, ему сказали: мужик, вот тебе машина, у тебя план, должен в день столько-то заработать денег. Заработаешь там больше, там, твое, не заработаешь, нет. Но если что-то ломается, скажем, машина, он ее отдает в ремонт, ему другую дают. Ну, как правило, чтобы он не застревал. Им абсолютно наплевать на эту машину. И он в лучшем настроении, по тем же самым ямам. Знаете, ни одна мышца лица не дрогнула, когда уже меня кидает, да, и наоборот драйв, понимаете. Проскочил, и вот такой момент расширения, значит, нашей личной вселенной, он наблюдается. А в дальнейшем, ну, конечно, все сильнее и сильнее, все более неэгоистичный. А просто приходит способность, а потом затем и сверхспособность ощущать других. Как говорится, это идет следующим образом, по нарастающей. Сперва начинаю такое предупреждение. Сейчас огромное количество центров, которые, как вам бы сказать, это говорят, мы учим людей сверхспособности. Мысли читать, там, влиять на расстоянии там, и прочее. Типа, ребята, приходите за смешные деньги, научим вас или деньги вернем обратно. И вы знаете, на самом деле, вот как на это отреагировали бы в серьезных школах йоги, которые действительно с этим соприкоснулись. На вот такие заявления, что, ребят, приходите, мы вас сверхспособностью научим. Они бы рассмеялись от души. и оставили в покое бы вообще даже без комментариев. Знаете, по какой причине? Что когда вы начинаете изучать сверхспособности, все идет следующим образом. У вас начинает увеличиваться чувствительность. Сперва вы начинаете просто чувствовать все живые существа. Вне зависимости, кто направлено ваше внимание или нет. И всех окружающих людей. Затем приходит способность настраиваться на их эмоциональное состояние. То есть вы начинаете ощущать человек в радости, в горе. Затем еще более, ну так вот, сужается способность, допустим, вот как, ну как более детализация. Да, вот у человека, скажем, плохое состояние, и у него болит это. То есть вы как бы вживаетесь в другого человека и начинаете ощущать его. Ну и дальше, больше, вплоть до чтения мыслей таких более конкретных, точнее, как сказано в Патанджали, более там эта тема развита. То есть вы можете считывать реакцию, но не можете считывать, как бы, чем вызвана эта реакция. Можете только интерпретировать, и вот за счет этой интерпретации читать мысли, потому что вход в высшее «я» другого живого существа у вас нет. Да, так, ну все равно очень получается захватывающе. Так вот, по мере того, как вы будете пытаться овладеть этими сверхспособностями, если вы действительно будете ими овладевать, ваша чувствительность будет все больше и больше. И вы будете чувствовать, в первую очередь, всю боль Вселенной. Вот голодная собака лежит, вы мимо нее не пройдете. Вы будете ощущать всю боль. Или там встретите бомжа, у которого похмелье страшное. Страшное, это будет ваше похмелье. Или кто-то еще раз ударился головой, а вы будете как бы переносить ситуацию. Вы на определенном этапе не сможете жить рядом с другими людьми, вы не сможете ездить в метро, ходить по городу. Почему? Потому что, вы помните, наша жизнь так сделана, что, к сожалению, негатива здесь огромная масса. То есть на одно что-то светлое и вдохновляющее, что вы также будете ощущать, будут тонны страданий. Поэтому, если у вас будет продвигаться в этом направлении, вы себя спросите: Господи, я иду изучать сверхспособности, плачу деньги для того, чтобы превратить свою жизнь в кошмар. Ну, это при условии, что это реально где-то вас к чему учит. Ну, как вы понимаете, все гораздо прозрачнее, никто, конечно, никому ничего не учит. Это просто такой драйв, какое-то времяпрепровождение там, и так далее, что очень хорошо, да, потому что, во всяком случае, хоть страдания меньше. Поэтому, по мере того, как мы действительно избавляемся от эго, расширяются границы нашего восприятия, и эти границы нашего восприятия действительно, ну, как бы расширяют нас, мы начинаем ощущать себя уже вне тела. Нам не все равно, если наши там родные какие-то люди там, или какие-то люди из нашего социума, из нашей страны, например, страдали. Посмотрите на наших правителей, некоторых, на эту нашу так называемую элиту. То есть, по идее, это те люди, которые должны были увеличить ощущение своего «я» до страны. И боль самого последнего пенсионера должна быть их боль. Вы на этих мордах много видели ощущения? Такое впечатление, что это люди, ну, не наши. Да?
Так они просто используют страну своих интересов.
Да, это кто? Это в жизни был такой дядечка, еще маленький был, такой, знаете, вот его, как обычно, Фугало его помню, в нашей антисоветчик Бжезинский. Обычно это фамилия, что вот они, значит, там эти ястребы, значит, и так далее. СССР развалился, тут он книжки начал писать всякие про геополитики, с интервью выступать. И, по-моему, ему принадлежит фраза, что: ребята, а если ваша элита держит в наших банках больше там 500 миллиардов долларов, так это может быть уже не ваша элита, а наша. Логики ему не откажешь. Так вот, но, понимаете, следствие, да, вот и... Обратная сторона. Если у вас нет этой чувствительности, значит, как только чуть-чуть тряхнет, вы сделаете ошибку. Потому что вы не чувствуете. свою страну. Как ты можешь управлять телом, если ты ее не чувствуешь? Бас, кусок руки отрубился, бас, значит, все там в разнос пошло. Нет. Мы ударились, нам больно, у нас реакция, мы больше так не делаем. А представьте себе элиту, которую якобы управляют страну, но страну не чувствуют. А, все пускай там с голоду сдохнут. Да ну я рано или поздно это все закончится. Вот. Поэтому делайте соответствующие выводы, и если вы хотите власти, то, конечно же, вам надо расширять ореол своего сознания через расширение, так сказать, присутствия вашего «я» как можно шире, желательно на всю страну, чтобы ваше «я» как бы в этом смысле стало «я» страны. Подобно тому, как вот вы управляете телом, должны так будете управлять страной. Вот. И это то, что изучается, скажем, в такой науке, как Раджа-йога. На первый взгляд, когда изучаешь, кажется фантастикой. А вот начинаешь изучать теорию, да нет, все вроде нормально, логично. Во всяком случае, в такой откровенной глупости мы не встречаем. Чудесно, друзья. Да?
Можно два слова еще?
Конечно, конечно.
Кирилл Лерик, Киев. Хочу сказать огромнейшую выразить благодарность еще раз за то, насколько вы с Викторией, вот Вадим Запорожцев, Виктория Бегунова, насколько наши все преподаватели выкладываются на семинарах. Вот,
прям... Да я сейчас еле прибыл сюда, вы видите, да, на издыхании, так обезбраненный, так выдавливаю себя. Ну да, кто там, Шанкара. Ну,
прям вот, вот кто если власть о нас совершенно не думает, но то вот наши преподаватели, учителя о нас очень заботятся, думают, вкладываются в нас, всячески стремятся расширить нашу свободу, за что вот сердечная благодарность.
Друзья, да, вы понимаете, да. Приятно, пойдем на рано. Ну, вы понимаете, да, логику. Ну, вот, еще раз говорю, вот в чем, согласно йоговскому знанию, проблема? Проблема в нашей глупости. И вот проблема наших правителей в глупости. Они хорошие люди все. Но они в неведении. И все, что они делают, это, собственно, делают они из заблуждения. Потому что они не понимают. Если бы они понимали, они бы не делали. И опять же, вот, идеология, да, вот хочешь быть свободным, сделай свободным вокруг себя всех. Если ты кого-то делаешь свободным, этот человек никогда от тебя не уйдет. Почему? Потому что с тобой выгоднее, с тобой больше свободы, чем без тебя. Но это же простая логика. Вот мы сегодня говорили про такая серьезная тема в нашей стране, в других странах, это легитимность власти. Это кто будет нас это? Первосвященники будут определять, кто у нас это власть или нет. Кто помазанник Божий, а кто там проходимец, да? Или кто? А на самом деле, вот вселенский закон легитимности власти очень простой. Тот, кто больше всех дает свободы, тот и больше всех имеет право на власть. И если вы вспомните, Абсолют создал этот мир, и каждого из нас по своему образу и подобию, наделив нас свободой. Если даже сам Абсолют выстроил эту систему, ну как бы взаимоотношения за счет свободы, ну что велосипед-то изобретать? И вот я тоже вам рекомендую, чем бы вы ни занимались, если вы, особенность, если вы там большой начальник, человек, вы там такой ответственный, там у вас подчинение другие люди. В первую очередь думайте о их свободе. Что сделать так, чтобы они были более свободны? Через что? Ну, через зарплату, потому что если вы будете больше денег платить, у них будет больше свобода, они, понятно, у вас будут работать. Детеныш, закрывай дверь и не бегай туда-сюда. А то мы сейчас уже отвлекаться начали. А вот. Поэтому, знаете, так начинаю с позиции аксиоматики размышлять, рассуждать и понимаю все-таки, какие... Ну, прошу прощения, глупые ошибки делают наши политики. Ну, что они лезут в религию-то? Ну, ты сделал шаг, ты подумай, что потом от тебя потребуют обосновать это и это, то, сё, пятое, десятое. А ты там ни уха ни рыла не понимаешь. Чё ты рот открывал? Или там в какую-нибудь другую область, да? Ну, то есть ты прежде чем что-то делать, подумай, что будет потом. Если ты отбираешь у кого-то свободу, то знай, рано или поздно ты потеряешь ее сам. Будет, вот почему? Да потому что, ну представь, вот себя поставьте на место. Кто-то убирает у вас свободу. Да, вы можете смириться, вы можете терпеть, но потом, как только будет малейшая возможность куда-то улизнуть, где посвободнее, что вы сделаете? Улизнете, и правитель останется ни с кем. Чтобы кем-то управлять, а что-то, что-то. Ну, а все разбегаются. Что, потому что они нашли, что где-то свободнее. И вот легитимность любой власти такое, знаете, не, это не какой-то там сакрализация власти, что там Господ Бог Абсолют вот наделил его, и он, значит, имеет право казнить. Господу Богу делать, прошу прощения, нехрен, как всяких мелких политических деятелей помазывать на власть. Да? Вы понимаете, что в масштабах Вселенной мы такие козявки. Это то же самое, что, знаете, этот муравьишка сейчас там сидит где-нибудь и говорит, меня поставил управлять муравейником Вадим Валерьевич Запорожцев. Отдал мне весь этот лес в мое, значит, это. Вот Вадим Валерьевичу Запорожцеву делать нехрена, как муравьишку назначать на власть. Да? Подумайте. Поэтому, видите, здесь даже это не вопрос назначения на власть, а вопрос свободы. Если вы даете свободу, вы становитесь сами свободны, или обратная сторона этой медали, у вас больше власти. Что такое власть? Это ваша личная свобода. Так, да, что-то было замечание какое-то?
Да,
давайте.
Просто я как раз из тех, кто разбежался от ущемления свободы, и поэтому я очень тщательно слежу за ситуацией здесь, потому что я очень не безразлично.
То есть те места, где ты была до этого, были еще хуже?
То есть вы не стали на
А, вот, то есть есть еще, друзья, видите, да.
Не
вот.
Все так плохо здесь поделить.
Мы как-то догадались.
Да, и на прошлой неделе я как раз где-то в интернете наткнулась на интервью человека.
Только давайте без фамилии и без этих географических привязок.
Нет, он был когда-то у власти, сейчас он просто хороший, очень хороший экономист, очень умный человек, но вот как раз вопрос намерения. Он как раз таки очень хорошо подкован и в плане такой вот какой-то духовности, но он начинает это использовать в своих интересах. То есть он даже слова будто Гуатамы, он так извратил, что я сидела и меня вот прям просто... Но ему очень трудно что-то противопоставить человеку, который не знает аксиоматики, который не знает основ. То есть если человек, который действительно изучал какие-то там высказывания Будды, он не поверит, потому что это правда. Но когда он начинает это ковырять в своих интересах, это становится более чем опасно. И есть еще один человек, который также прикрывает законы, называет общечеловеческими ценностями, и вполне возможно, что его помажут на престол через некоторое время. И сейчас за его деятельностью это очень интересно наблюдать, и очень интересно, к чему все приведет. Но как раз-таки они упирают на такую духовность вне религии. Ну, это очень-очень интересная ситуация такая, знаете.
Да.
Это не последний, не да. В политике, не в
экономике. Вот я еще раз, я чего боюсь? Это сейчас, знаете, смех смехом. Пройдет какое-то время, ну, еще раз, надо будет что-то говорить. И вот не дай бог сейчас йогу потащат к политику. Все.
Давайте тогда упредим.
По Марксу. А вот чем я занимаюсь? Чем я упреждаю? Вот сейчас рухнет, вот сейчас начнется глобальный экономический кризис, рухнут все модели. Надо будет какое-то обоснование. Ну, хоть какую-то модель мира, да, и будут перебирать все. По религиям пройдутся, по философским течениям. По эзотерщине пройдут, рано или поздно до люди дойдут, я вас уверяю, потому что это сбалансированная система, она много, да? И вот Боже нас упаси туда лезть, Боже нас упаси, чтобы стать такой разменной монетой в каких-то играх. А так как сейчас креативный вакуум, вы понимаете, вакуум, никто не может дать ни одной идеи. Они в отчаянной попытке их хватаются за религию, а религия говорит, ребята, доставьте покой, у нас от вас столько уже теперь проблем началось, что у вас нафиг, да? Вот. И это не только в нашей стране, это за границей, везде, везде. То есть вакуум. Общество потребления себя изжило. Это была хорошая модель роста. Ну все уже, все, конец.
Зачем тогда им давать возможность этот вакуум зайти другим людям, когда можно, например, вот вам с вашим...
Вы уже это проходили.
Хватить
власть. Ну вообще. Григорий, мы это проходили уже. Фактическими. Вселиться в тело этого. Ты зомби. Этот указ не подписывай. Взять
чего-то.
Друзья, вот еще раз, вопрос власти, да? Знаете, у кого реальная власть? У серых кардиналов, о которых вы не видите. Не тот, кто кричит на трибуне, а тот, кто придумывает правила игры. Знаете, тот, кто придумывает правила игры, это, как правило, люди в тени. Вы о них не знаете, вы их не видите, они не светятся, но они задают правила игры. А вы уже играете по этим правилам, которые выгодны им.
Ну, это комитет 300.
Вот, опять же, я попрошу, во-первых, без, как сказать, подробностей, да. Вот, во-вторых, я еще раз, я не сторонник конспирологических идей. Почему? Мозгов слишком много надо, чтобы хоть что-то придумать. Вот, но с другой стороны, если это идеология, вот просто идеология свободы, не пропитает каждого человека и не станет теми правилами игры незыблемыми, да? Вот просто незыблемыми правилами игры, всегда будет возможность сказать, а вот в той религиозной доктрине сказано так-то, а в этой так-то, а там-то еще что-то. Вывернуть ее под себя и сказать, ребята, да вы все должны. Встали по стойке смирно, да и побежали. А когда ты закладываешь вот этот идеологический, как бы совсем другой базис, когда тебе начинают там что-то нести, какую-то ахинею, привязываю к религиозности или к философии, или к каким-то последним достижениям, какому-то там науке, там, какому-то нейрологии. Ты говоришь, ребят, ну извините, это ваши личные какие-то там между собой.
Я обратил внимание, что да. Все учения последнего времени, последнего тысячелетия, они направлены на подавление людей.
Вы хорошо сохранились. Это тысячу лет.
Именно на подавление людей. То есть религия мягко подавляет людей. И политика.
Ну, смотря какая, некоторая группа.
А на подавление. А йога именно работает на активацию.
Друзья, не дай нам Бог, чтобы йога хотя бы отчасти, хоть каким-то боком превратилась в религию. Не, да, это будет провал, это будет конец, это будет провал всей моей жизни. И я не знаю, что. Да, не дай Бог поставят знак равенства между йогой и религией. При всем моем уважении к религии. Так, ладненько, друзья, да.
Просто такой маленький вопрос.
Да.
Если сюда придут вот к вам сильные мира сего, там.
Если у меня...
Мама и скажет, научите меня, Вадим Валерьевич, раджа-йоги, пожалуйста, я не знаю, что здесь. Вы скажете, я не лезу в эти игры? Или...
Конечно, я не
уже пришел.
Лишний раз прорекламировать. www.openyoga.ru. Там все сказано, понимаете? Все уже написано, да, все уже сделано. Вот зачем, да, зачем? Да нет, ну что вы такие наивные? Ну это знаете, вы что думаете, им делать что ли нехрена какая-то, ходить и учиться? Не, уже поздно учиться. Это вот если какой-нибудь будущий президент, пока он еще в детстве, пока он еще не знает, что он будущий президент, чего-то изучит, то тогда он может применить. То есть, знаете, вы сперва учите, приобретаете какие-то мировоззренческие... какую-то базу, а только потом ее можете применять. Применяя и обучаться одновременно невозможно. Наши верхи сформировались уже. Переделать их мозги практически невозможно. Невозможно. Ну все уже, вот, понимаете. Вот я сам знаю по себе, я тоже в каких-то вопросах, я совок. Со всеми положительными и отрицательными сторонами. В чем-то есть сила в этом, в чем-то слабость. И знаете, как я сейчас поступаю? Я вот просто для себя, из всей деятельности, которую я могу делать, нарисовал схему. Вот надо делать это, ну, без того, что я могу сделать. Потом дальше. Я прекрасно понимаю, что там мое детство, там юность прошло в годы совка, мрачного. Я сейчас вижу, как его пытаются реанимировать, но это все жалкие попытки. Я понимаю, что вот здесь у меня хуже мозги работают, чем, допустим, у людей на 15-20 лет моложе меня. Я на какие-то направления ставлю именно тех людей, которые вот без этого прессинга, без этого негативного опыта. Потому что вы помните, Патанджали свел карму нашим бессознательным отпечаткам, полученным при предыдущем опыте. И вот мой негативный опыт в совке может сыграть дурную службу сейчас. Знаете, обжегшись на волоке, на воду дуешь, но так можно дуть и с голоду умереть. И, но с другой стороны, я знаю наоборот, какие-то более сильные стороны, который, допустим, молодежь 20-летняя, да, и, по всей видимости, никогда не приобретет. Потому что изучать серьезно физику, математику, кого сейчас заставить? Кого? Когда пиво дешевое, футбольные матчи, девушки красивые. Что корячится в аскетизме? Зачем? Можно красиво жить. Вот, и поэтому, опять же, значит, я вижу, как вот некоторые ошибки, как вот сильная сторона совка, и там уже я сам лезу. Вот я постоянно, знаете, есть такая поговорка, что каждый человек стремится занять уровень своей некомпетентности. Я это понимаю, и вот я стараюсь туда не залазить, тем более идти куда-то там в политику, делать мне нечего, да. Вот. Или там еще что-то. Так, друзья, все мои слова имеют смысл только в одном случае, если вы помните первый, второй, третий принципы йоги. Кто нам их напомнит? Ну, кто-нибудь ждет? Прошу, прошу.
Садимся на коврик в любую удобную для нас позу. Желательно, чтобы спина была прямая. И прикрываем свои глаза. Переносим свое внимание над макушкой головы, где видим своих маму и папу, их маму и папу. Помним, что согласно родовой йоге, таким образом мы дойдем до учителей и учительниц йоги, которые принесли нам все знания, все учения, все традиции. Они абсолютно бескорыстны, но при этом ненавязчивы и не станут вмешиваться в нашу жизнь, пока мы не попросим их об этом. Поэтому, если хотим получить от них помощь, поддержку, обращаемся к ним, просим наверить нужные мысли, поступки, благодарим за ту помощь, которую они уже нам оказывают. Теперь внимание наше сосредотачивается где-то в центре нашей груди, где мы видим яркую светящуюся точку. Из этой точки распространяется мягкая теплая волна света, которая покидает границы нашего тела, достигает всех наших любимых, родных, близких людей. Мы про себя произносим: да будут все живые существа счастливы. И видим, как наши родные, близкие, знакомые улыбаются. Они счастливы. Во второй раз произносим: да будут все живые существа счастливы. Видим, как волна света с центра нашей груди, с этой светящейся точки, распространяется по всей Вселенной, достигает всех самых дальних уголков. По всей Вселенной есть множество существ, которым мы безразличны, о которых мы ничего не знаем. Пусть они будут счастливы. В третий раз, наконец, произносим: да будут все живые существа счастливы. Видим, как волна света из центра нашей груди выходит и достигает самых темных уголков Вселенной, где, возможно, еще есть наши недоброжелатели. Они могут желать нам несчастья, мы же желаем им счастья. Чем развязываемся с ними? Теперь вспоминаем, что йога опирается на принципы. Это первый принцип йоги, принцип доброты. Я хочу быть добрым, я буду добрым. Я не буду причинять вред бескрайней на то необходимости. Если же возможности не причинять вред не будет, я буду следовать своему долгу. Второй принцип йоги – принцип логики и здравого смысла. Я хочу быть последовательным, логичным, эффективным. я буду достигать всех своих целей и не растащиваться по мелочам на вещи, уводящие в сторону. Также есть третий принцип йоги, принцип отказа от страданий и помощи всем живым существам в обретении ими счастья. Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Если нужна моя помощь, я с радостью сделаю все от себя возможное, зависящее. Но если я не могу помочь, вовлекать меня в страдания, какие-то вещи, уводящие в сторону, не следует. Теперь опускаем подбородок к нашей груди и делаем три спокойных вдоха и выдоха. После чего можно считать наше занятие законченным. Спасибо.